Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 656-я встреча у нас с вами сегодня. И мы подходим к известнейшему псалму. Это 50-й псалом. Вот это действительно покаянный псалом. Очень важно здесь отметить, что ведь заголовки, которые мы читаем в псалмах, которые у нас в русском переводе Библии оформлены как первый стих псалмов, это часть библейского богодухновенного текста. Это не редактор какой-то потом пришел и расставил в нашем издании или в нашем переводе. Нет. Это то, что есть в еврейском тексте. Это то, что Господь донес до нас. Поэтому мы читаем заголовки, и из заголовков видим важную информацию о псалмах. Ну вот, например, начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версаве. Тут даже два стиха, первый и второй стих, это такой длинный заголовок. Все четко и ясно. И мы сегодня будем читать этот псалом. Я бы не хотел углубляться в подробности греха Давида. Скажем только, что он нарушил, по крайней мере, две заповеди. Иногда говорят, что больше. Есть комментаторы, которые говорят о том, что он нарушил все 9 или 10 заповедей. 9, если не считать заповедь про субботу. Но две заповеди точно. «Не прелюбодействуй», 7-я заповедь. А он прелюбодействовал с Версавией, женой Урии. Ну и еще одна заповедь, 6-я заповедь. «Не убивай». Он, конечно, сам не совершал убийство своими руками, но он отправил Урию на верную смерть в битве. То есть там было понятно, что Урии после этого не жить. Это было страшное, мерзкое деяние Давида. Кстати, есть еще одна заповедь, которую он точно нарушил. «Не пожелай». Он пожелал, правда, не вала ближнего своего, но жену ближнего своего. Интересно также, что Давид еще и лжесвидетельствовал. Кстати, его лжесвидетельство тут выражается в его отсутствии свидетельства. То есть он на протяжении какого-то времени, причем довольно долгого времени, об этом никому ничего не говорил. Кто-то сказал бы о том, что ну и что страшного сделал Давид? Ведь цари других народов только так и жили. Для них это было совершенно естественное, обычное действие. Такие поступки в их жизни бывали. Но надо помнить, что Давид – это не просто один из царей. Это Божий человек. Это царь, поставленный самим Богом. Это царь избранного народа. И для него то, что допустимо с точки зрения других царей, недопустимо именно потому, что у Давида другие эталоны. Для Давида действует Божий эталон, а не эталон других царей. Поступок Давида по-настоящему отвратителен. Вот эта ситуация с эталонами на самом деле подводит и нас, потому что мы тоже можем посмотреть вокруг и сказать, да все в жизни бывает. Нет. У Давида другие мерки. Это Божьи мерки. Вот интересно, что и у нас с вами тоже должны быть другие Божьи мерки. Иначе невозможно. Сначала кажется, что Давиду все сошло с рук. Ну вот, как-то нормально, никто его не трогает и так далее. Но помните, он говорит в 31-м псалме о том, как его мучает совесть. Я напомню, 31-й псалом, 3-й, 4-й стихи. Перечитайте, пожалуйста. Совсем недавно в этой серии мы с вами это читали. Давид перестал быть счастливым человеком. И Бог направил к Давиду пророка Нафана. Нафан рассказывает Давиду историю об одном богатом и об одном бедном человеке. У бедного человека была овечка. Это единственная его овечка, которая росла вместе с его детьми. питалась от его скудного хлеба. И вот богатый человек, когда к нему пришел гость, не захотел отдавать свою овечку и убил овечку бедняка. Давид буквально вышел из себя от этой истории. Он говорит, что найдет этого человека и разберется с ним. И тут Нафан говорит ему эти главные слова всей этой истории. Он говорит: «Ты этот человек». Давайте поймем, что у царя Давида в этот момент были три возможные реакции. Во-первых, он мог все отрицать. Ничего не было, ничего не знаю. Во-вторых, он в принципе может ничего не отрицать, а просто пальцем или жезлом своим царским показать в сторону Нафана, и его подданные казнят этого самого, в кавычках, «взорвавшегося пророка». Интересно, что многие сегодняшние цари, да и цари прошлого также, именно так и поступали. То есть либо все отрицать, либо потребовать казни пророка. Либо, кстати, делать и то, и другое сразу. И отрицать, и пророка заодно казнить, чтобы не говорил лишнего. Но был и третий путь, было и третье решение – признаться и исповедоваться. И вот именно так Давид и делает. И прежде чем перейти к 50-му псалму, давайте откроем вторую книгу Царств, 12 глава, 13 стих. «И сказал Давид Нафану: согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Вот к этой второй части слов Нафана мы с вами еще вернемся. Потому что, да, грех имеет свои последствия. Но то, что сделал Давид, это на самом деле очень смелый, очень правильный поступок настоящего любящего Бога человека. Однако дом Давида и жизнь Давида будут теперь не такими, как были раньше. И для Давида это невыносимо, потому что он ведь стремится к Богу, как лань желает к потокам воды. И вот в первых трех стихах 50-го псалма перед нами крик совести Давида, обличение в грехе. Дальше перед нами исповедание греха и призыв Божьей милости, потому что он понимает, что справедливости он призывать не может. И, наконец, начиная с 10 стиха, последняя часть псалма, молитва об очищении и восстановлении общения с Богом. Итак, первые три стиха – это вопль совести Давида. Кстати, совесть – это скорее первый индикатор, на совесть целиком полагаться не надо. Но если совесть начинает беспокоить, то есть смысл, и самый прямой смысл, спросить у Бога, что же такое происходит и почему это происходит. Третий стих. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Знаете, друзья, это великий псалом. И вот если человек так кается, то это великий человек. Он не говорит, что ну вот обстоятельства были такие. Иногда, кстати, пытаются представить этот псалом примерно так. Да Версавия не на месте купалась. Знаете, это все глупость. И глупость невероятная. Давид не говорит: «Боже, ты понимаешь, вот ты что-то с меня все спрашиваешь, ты с Версавии спроси. Она купалась не на месте». Что происходит с нами, когда мы попадаем в сложную ситуацию и когда мы грешим? Смотрите, что делает Давид. Он называет все своими именами. Беззаконие – это когда человек приступает к Божий закон. Две или три, а может быть и больше, в данном случае из 10 заповедей. Есть также в еврейском языке здесь еще одно слово. По-русски, кстати, оно тоже переводится как «беззаконие», ибо беззаконие мои, я осознаю. Вот в этом случае по-еврейски слово, которое скорее переводится как «нечестие» или даже «нечистоту». Это все то, что осквернено. Это результат действия, результат проявления нашей греховной природы. Тут, кстати, действительно можно перевести словом «нечистоту». Я осознаю, что, во-первых, я преступил Божий закон и преступил неоднократно. И, кстати, Давид отлично понимал, хотя послание к римлянам тогда не было написано, но он понимал, что возмездие за грех – смерть. Но, с другой стороны, он говорит, я настолько грязен, я настолько противно и мерзко грязен, что я не могу этого выразить словами, но я осознаю это. И омыть меня может только Бог. И, наконец, он говорит, грех мой всегда предо мною. Грех – это все, что не дотягивает до Божьей мерки праведности. Еще раз обращаю ваше внимание. Не до мерки праведности соседнего царя. И даже не до мерки праведности народного консенсуса. Ну, то есть, давайте скажем, что это хорошо, а это плохо. Не, ничего подобного. Все то, что не дотягивает до Божьей мерки праведности, вот это и есть грех. То, что он сделал, было отвратительно, и он, Давид, это понимал. Бывали ли у вас ситуации, когда вам было мерзко от себя самого? Мерзко от того, что вы сделали, от того, что вы сказали. Возможно, даже мерзко от того, каким вы стали. Если такое вам знакомо, то вы понимаете, по крайней мере, частично, состояние Давида. Но Давид на этом не останавливается. Он чувствует угрызение совести, и с этими угрызениями совести он приходит к Богу. Потому что совесть – это только первый шаг. Есть люди, которые постоянно говорят я плохой», но не делают следующего шага. Сатана, кстати, не против того, чтобы мы терзались угрызениями совести. Я думаю, что через эти угрызения он нас и догрызает, причем в самом буквальном смысле. Но смотрите, что делает Давид дальше, 6 стих. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Он, во-первых, признается, что это грех против Бога и только против Бога. Сейчас мы к этому вернемся. Здесь есть пара возражений, которые часто приводят и на которые нужно ответить. Во-вторых, он противопоставляет себя Богу. Он говорит, я неправеден и я не чист. Но ты, Боже, праведен, и ты, Боже, чист. Исследуя себя, исследуя свое состояние, он понимает, насколько далек он от Бога. И он обращается к Богу, как к настоящей путеводной звезде. Он говорит, я не чист, но ты праведен, и ты чист. И он взывает к Богу и призывает Божию милость. Чтобы разобраться в том, почему Давид говорит «тебе, тебе единому согрешил я», нужно все-таки перейти к некоторым деталям самой истории. Давида критикуют за то, что он согрешил против Версавии, против Урии, против семьи, против общества. А Бог-то тут при чем? На самом деле, всякий грех – это грех против Бога. Вот это очень важно помнить. Давид не отрицает того, как этот грех коснулся других людей. Но Давид также понимает, на кого направлен любой грех. 10 стих 12 главы Второй книги Царств – это продолжение или завершение слов пророка Нафана. «И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты...» Бог говорит через Нафана, внимание, «пренебрег меня и взял жену Урии, хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем». Бог сам говорит: «Давид, ты согрешил против меня». И вот когда Давид в этом признается, он фактически соглашается с Богом. Его слова «тебе, тебе единому согрешил я» — это высшее проявление его согласия с Божьей оценкой происходящего. В конце концов, слова «не прелюбодействуй» сказал не Урия. И не Версавия это сказал. Это сказал сам Бог. И нарушая эту заповедь, Давид, как и каждый из нас, если он это делает, нарушает Слово Божие. Так что любой грех на самом деле прежде всего против Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Почему еще это важно понять? Да потому что в современной жизни многие говорят примерно так. Да что ты, собственно, тут рассуждаешь? Сейчас вот это грехом не считается. Так что же, Божья планка греха изменилась? Нет. Поэтому фраза «сейчас это грехом не считается» — это очень плохое и очень слабое оправдание. И дальше Давид говорит о своей природе, о том, что с ним происходит. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Давид открывает нам сущность греховной природы. У каждого из нас есть эта греховная природа. Помните, апостол Павел говорит в послании к римлянам: «Ибо не живет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго». Кстати, сегодня есть немало людей, которые впадают в грех, и вот этот процесс впадания в грех можно сравнить с тем, как человек умирает от холода. Вот человек замерзает, он каменеет в грехе. Говорят, что замерзающий человек даже может испытывать приятные ощущения. Ему тепло, у него какие-то воспоминания, видения, но он замерзает. И сегодня грех действует примерно так же, как и мороз. Сердце замерзает. И дальше то, что происходит с человеком, противопоставляется Божьей милости. 8-9 стихи. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость твою. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Помните, он говорил о том, как не может выбраться из этого грязного, мерзкого, склизкого состояния. Сам не может. Потому что единственный способ очиститься от греха — это омыться кровью Иисуса Христа. «Омой меня». Между прочим, иссоп всякий раз используется, и вот этот образ иссопа всякий раз используется, когда речь идет об очищении, о жертве. Ну, например, именно при помощи иссопа кровь Агнца нужно было нанести на двери, на косяки дверей дома. Об этом Исход 12 глава, 22 стих. Именно иссоп использовали во время празднования Пасхи, чтобы мазать косяки дверей кровью. Левит, 14 глава, 6 стих, говорит нам о том, что именно иссоп использовали для очищения прокаженного. Книга чисел, 19 глава, 6 стих, также указывает именно на использование иссопа во время так называемой жертвы кедрового дерева. при помощи иссопа наносилась кровь. Таким образом являлся как бы прообраз Иисуса Христа. И вот дальше перед нами до конца псалма молитва об очищении Давида. Это вопль, это действительно зов сердца. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Помните 31-й псалом, когда Давид говорит о том, что кости в нем буквально разваливаются. И вот здесь опять этот образ: кости тобою сокрушенные, и они возрадуются. 11 стих. «Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». Опять те же слова. Грехи, беззакония. Но тут уже есть надежда. Бог, который отвратит лицо, и Бог, который изгладит. И вместо этого, это даже не лечение, это скорее операция, пересадка сердца. Сердце чистое, обратите внимание на следующее слово, сотвори во мне. То есть сердце нуждается даже не в обновлении. Обновление будет дальше. А сердце нуждается в том, чтобы его заново сделали. Дальше. И дух правый, вот здесь, обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего. И духа твоего святого не отними от меня. И дальше ключевой стих. Он не говорит: возврати мне твое спасение. Он не говорит, как человек, который потерял это спасение. Нет, молитва о другом. Возврати мне радость спасения твоего. И духом владычественным утверди меня. То есть я хочу радоваться этому спасению. Я не радуюсь сейчас, но хочу радоваться. Кстати, есть распространенная фраза, когда говорят: «Я отдаю Богу все свое сердце». Часто эту фразу используют люди, которые приходят к Богу с покаянием. Послушайте внимательно. Если наше сердце искажено, исковеркано грехом, то и отдавать тут Богу нечего. Молитва скорее о другом. «Боже, измени мое сердце. Дай мне новое сердце». Так, как написано, например, здесь, или так, как написано в книге пророка Иеремии. А дальше еще одна интересная вещь. 15 стих. «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Думаю, многие пришли к Богу именно через этот псалом. Давид прошел через грех и покаяние. Дальше в его жизни будут испытания. Давид, к сожалению, навсегда, до вечности, так и останется надломленным человеком. Но он говорит: «Я теперь научу других». Иногда Господь именно так и использует последствия греха, чтобы других учить. Были у меня случаи, когда ко мне приходили будущие или потенциальные супружеские пары, парни, девушки. Ну, допустим, парень неверующий, девушка верующая. А я вижу, что он конкретно неверующий, он даже не притворяется верующим. Она говорит: «Я так его люблю. Он такой замечательный». И пытаешься ее разубедить, сказать, что не надо тебе делать этого шага, вот потому-то, потому-то и потому-то. Она не разубеждается, она говорит: «Я сделаю, все у нас будет нормально. У других не получается, а у нас будет нормально». И в какой-то момент иногда ей говоришь: «Ну хорошо, если так хочешь, я не благословляю. Но раз ты решила, ты же все равно сделаешь. А потом лет через 10-15 будешь другим молодым уже девчонкам объяснять, почему так поступать не надо». Одна девушка, когда я ей такое сказал, так на меня обиделась. Говорит: «Я с вами больше разговаривать не буду». Через 10 лет звонит и говорит: «Вы знаете, пастор, я ведь развелась. И я вспомнила тот наш разговор. «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Помните эти слова? Да-да-да. Давид ведь говорил и о беззаконии, и о нечестии применительно к нему самому. Дальше он говорит о Божьей чистоте, о Божьем законе. Он кается перед Богом. И, наконец, говорит: «Я буду учить беззаконных и открывать волю Божию нечестивым». Так оно в жизни работает. 16 стих. «Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвысят хвалу Твою». Мы знаем Давида как великого псалмопевца. Мы видим также, что он потерял на какое-то время радость, но не потерял спасение. Наконец, мы видим, что в жизни его есть последствия греха. Но даже при этом он продолжает хвалить Господа. Он не говорит: «Господи, ну почему со мной все так происходит?» Он говорит: «Да, Боже, я понимаю, почему со мной все так происходит. И я буду славить Тебя. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее», говорит этот могущественный царь Израиля. «К всесожжению не благоволишь». Интересно, что потом фарисеи всех мастей были готовы приносить жертвы. Давид говорит: «Я бы принес, но дело-то уже не в жертве». Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Иными словами, вот это сердце я тебе приношу. Все остальное потом, все остальное вторично. Но сердце я даю тебе. Облагодетельствуй, Господи, по благоволению твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Он понимает, что его поступок может иметь, да и будет иметь последствия для его страны. И он молится сразу и о своей стране. И дальше. «Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь твой тельцов». Пройдет 1000 лет. Иисус Христос, Агнец Божий, будет возложен на алтарь за грех всего мира. А вы, готовы ли вы в покаянии принять эту жертву? Или вы будете говорить: «Так сложились обстоятельства, а я тут ни при чем». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.